Максим Козлов, «Говорящие стены». Тот, кто помнит. Дождь шел уже третий день. Он не был сильным, просто висел в воздухе водяной пылью, делая серый камень башни почти черным. Маркус сидел у окна и смотрел, как капли стекают по желобу. Ему было 73 года, и он чувствовал каждую из этих цифр не в костях, а в том тяжелом, мутном осадке, который оседает на дне души, когда ты живешь слишком долго. Комната пахла свечным воском и мышами. Хороший запах. Честный. В углу, заваленная старыми картами, стояла конторка красного дерева, единственная дорогая вещь во всей башне, подарок покойного короля Фредерика. Маркус редко подходил к ней теперь. Он писал на коленях, на маленькой доске, обтянутой вытертой кожей. Так было удобнее прятать написанное. За стеной, в главном зале, снова заговорила стена. Голос у нее был глубокий, спокойный, как у человека, который никогда не сомневался в своих словах. Маркус знал этот отрывок наизусть. В лето 1140-е от основания династии, когда солнце пекло землю, король-освободитель Ульрик привел караваны с зерном через великую пустошь, спасая народ от голода, насланного злыми духами. Стена лгала. И она делала это с такой уверенностью, что у Маркуса начинали ныть зубы. В лето 1140-е не было никаких караванов. Был Ульрик, да. Но король-освободитель? Маркус помнил его молодым Ульриком-вешателем, который перерезал глотки трем старейшинам прямо на ступенях храма за то, что те просили открыть королевские амбары. Зерно было. Но Ульрик продал его северным князьям за железо, чтобы выковать мечи. Народ ел кору и падаль. Дети рождались мертвыми. Это была правда. Маркус потер переносицу. Пергамент на коленях был исписан мелким, убористым почерком. Он дописывал главу о великой засухе. Чернила были бурыми, самодельными, из ржавчины и дубовой коры. Других не достать, не вызывая вопросов. Каждое слово давалось с трудом. Не потому, что рука болела, она болела, но это было привычно. Трудно было писать правду, когда вокруг тебя, впитанная в каждый кирпич, вибрирует ложь. Она давила на барабанные перепонки, просачивалась через поры. Маркус встал. Колени хрустнули. Он подошел к стене в своей комнате. Это была старая кладка, еще времен первых каменщиков. Грубые, неотесанные булыжники, скрепленные известкой. Если приложить ладонь, можно почувствовать легкую, едва уловимую вибрацию. Магия никуда не делась, просто эта часть стены молчала. Ее память стерли лет 40 назад, во время первой чистки, и забыли записать заново. Она была глухонемой. В этом было спасение. Немые камни не предадут. Маркус открыл потайную нишу за гобеленом. Гобелен был старым, изображал битву при сломанном мосту. По официальной версии, великая победа. На гобелене враги бежали в ужасе. Маркус помнил, что на самом деле мост рухнул под весом королевской кавалерии, потому что инженеры перепутали расчеты и утонули 2000 человек. Гобелены не говорят. Но они напоминают. В нише лежала книга. Тяжелая, в переплете, из невыделанной свиной кожи. Страницы уже распухли от сырости. Он писал ее 20 лет. 20 лет тайной войны с ветряными мельницами, которые орут голосами из каждой щели. Маркус называл ее «Хроники молчания». Название было идиотским, он знал. Но оно отражало суть. Он вернулся к окну. Светало. Дождь прекратился. Внизу на площади начали собираться люди. Рыночный день. Торговцы раскладывали рыбу и коренья. Через час они пойдут к главной стене слушаний, чтобы подтвердить право на торговлю. Стена спросит: «Кто ты?» Они ответят. Стена сверит их голос с записями. Скажет: «Проходи». Или: «Ты внесен в список неблагонадежных, назови причину, почему тебя не следует казнить». Это не шутка. Так работает город. Маркус отошел от окна и вытер чернильное пятно с пальца о штаны. Штаны были в пятнах. Он не любил стирать. Вода портит магические чернила, а если упадет хоть капля на рукопись, целый месяц работы псу под хвост. Старая Мойра могла бы стирать, но он не пускал ее в башню. слишком многое она могла увидеть. А стены умеют допрашивать слуг. В дверь постучали. Три удара, пауза, еще один. Условный сигнал. «Войди», — сказал Маркус, не оборачиваясь. Дверь скрипнула. Этот скрип был единственным звуком в башне, который ему нравился. Он знал его 50 лет. Вошел Томас. Ученик. Юноша лет 19, худой, с острым кадыком и вечно прищуренными глазами, как будто он все время читает мелкий шрифт. Одет чисто, но бедно. В руках — сверток с едой.